Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. «Христос воскресе!» – 579-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор программы Николай Бульчук. Нашу передачу открывает слово «В неделю жен мироносец», сказанное бывшим келлерем Московской духовной академии, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игуменом Аристархом. Затем в нашем эфире очередной выпуск из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. У микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Вторая часть воспоминаний об отце, протоиерее Николае Беневоленском, продолжает нашу программу своими воспоминаниями о подвижнике благочестия 20-го столетия, делится его дочь, преснопамятная Вера Николаевна Данненберг. Завершит сегодняшнюю передачу программа «Наш архив». Вы услышите фрагмент «Пасхальной вечерни», совершенный преснопамятным святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексеем II в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Поет объединенный хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово «В неделю жен мироносец», сказанное бывшим келлерем Московской духовной академии игуменом Аристархом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Проповедь о вере в воскресение Христова, братья и сестры, хранит и передает всему миру Святая Церковь. Именно через нее Господь благоволил открыть нам свою истину. Вот почему христиане каждую Пасху и в последующие воскресные дни с новой силой ликуют, радуются, приветствуя и поздравляя друг друга известными словами «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе», подтверждая непреложную евангельскую истину. Эти слова пасхального приветствия, согласно священному преданию, впервые были провозглашены именно женами-мироносицами. как свидетелями этого чрезвычайного исторического события. С Пасхой Христовой душа человека ежегодно как бы обновляется в своем существе. Сердце смягчается при пении победных пасхальных гимнов, забывая обиды, ненависть и вражду. В эти дни особенно светло и хорошо становится на душе у человека. Вера в действительность воскресения и радость Пасхи не случайны у верующих людей, потому что составляют сущность христианского упования. В течение многовековой человеческой истории часто пытались доказать несуществование Христа Спасителя, развенчать его евангельское учение, отрицая факт действительного воскресения, на чем зиждется вера христианская и наше бессмертие. Чтобы отвергнуть истину воскресения, выдвигались различные суждения и мнения. Некоторые, например, говорили, что Иисус Христос на кресте не умер, а только впал в глубокий обморок, от которого затем очнулся в прохладной пещере. Другие утверждали, что Христос не воскрес, но вскоре после крестной смерти. Его тело похитили, а затем были распущены ложные слухи о мнимом воскресении. Иные предполагали и объявляли, что Христос умер, но не воскрес. И лишь ученики его, благодаря своему возбужденному состоянию, увидели якобы призрак Христа и вообразили, что это сам Божественный Учитель. Почему же, братья и сестры, мы верим в воскресение Христова? Каково оправдание христианской веры? Не ошибаемся ли мы в своем уповании? Прежде всего, Спаситель сам засвидетельствовал достоверность и истинность этого события. Христос говорил о воскресении не один раз, а несколько раз. Говорил не прикровенно, а прямо, ясно и убедительно. Пребывая в Галилее, например, Христос сказал своим ученикам, «Сын человеческий предан будет в руки человеков, и убьют его, и в третий день воскреснет». После того, как апостол Петр исповедовал божественное достоинство своего учителя Христа, то Господь открыл ученикам, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, затем быть убитому, но в третий день воскреснуть. После события преображения, когда ученики сходили с горы, Иисус вновь напомнил им и, обращаясь к ним, сказал, «Никому не говорите о том, что вы видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Об этих словах напомнили ученикам и ангелы, когда, явившись после воскресения Христа, сказали, «Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, предсказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человека грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Таким образом, Христос неоднократно говорил о Своем воскресении из мертвых. Как же не доверять Богу? Какие есть основания подвергать сомнению слова самого Бога человека? Разве Спаситель когда-нибудь говорил неправду? Или есть ли такие пророчества? Существуют ли такие обетования Иисуса Христа, которые бы не исполнились? Напротив, опыт, история Церкви и духовная жизнь верующих убедительно свидетельствует о том, что каждое слово Христа – непреложная истина, и совершилось все, сказанное им. Ни одна буква, ни одна йота не остались неоправданными на деле. Мы должны верить, что Христос воскрес, ибо Он об этом говорил, и слова Спасителя всегда исполнялись. Кроме того, христиане верят в воскресение, потому что после действительной смерти Иисуса Христа видели воскресшим, видели несколько сот учеников. Видел сомневавшийся в воскресении, а после встречи со Христом уверовавший апостол Фома. Видели жены мироносицы, память которых отмечает в этот воскресный день Святая Православная Церковь. Без факта воскресения невозможно объяснить многого в земной жизни людей и истории Церкви. Без действительности воскресения не имел бы основания необычайный успех проповеди апостолов во Вселенной. Прежде всего, воскресение Христово образовало как бы исходный пункт, основу для новой жизни в сердцах самих апостолов, жен мироносицев. И это событие превратило их печаль в необычайную радость, испавшую духом, сделало мужественными и решительными, из бедных, простых и неизвестных рыбарей подлинными вселенскими учителями и проповедниками Евангелия. И за эту смелую проповедь о воскресении Христа апостолов, как известно, часто преследовали, мучили, сжигали на кострах и распинали на крестах. Могли ли они, братья и сестры, такие же смертные, как мы с вами люди, заложные умирать, за недействительное отдавать все то, что дорого и близко бывает каждому человеку, свою бесценную жизнь? Трудно поверить и в то, что ложное и недействительное смогло принести всему миру столько прекрасного и замечательного. Пожалуй, никакое другое событие из всемирной истории не оставило настолько глубокого следа, как воскресение. Если бы Христос не воскрес, то не было бы и христианства на земле, а следовательно и культуры, и мировоззрения, явившихся началом всего самого возвышенного во всем мире, в том числе в пределах нашего Отечества. Именно христианство, как известно, на Руси положило основание отечественной национальной культуре, истории, письменности, архитектуре и многому другому, чем богата Россия. Без факта воскресения невозможно было бы объяснить и еще многого. Ведь именно ему, воскресшему из мертвых, наши соотечественники посвятили свои самые прекрасные возвышенные порывы и таланты и в литературе, и в музыке, и в искусстве, и в живописи, и архитектуре. Трудно поверить и даже представить, чтобы мнимое и недействительное воскресение смогло принести столь великий и добрый плод. День Пасхи, день воскресения Христова, есть праздников праздник и торжество из торжеств, потому что ни один из других церковных праздников не имеет для христианской веры, для нашей земной жизни такой огромной силы и великого значения, как Святая Пасха. Христиане радуются воскресению, потому что оно является торжеством нашей веры. Если бы Христос не воскрес, была бы наша вера тщетной, и не существовало бы столько веков и Церковь Христова. Действительностью воскресения Христос подтвердил через жен мироносиц свое божественное учение о высоком назначении человека, о Царстве Небесном, о жизни будущего века и о нашем всеобщем воскресении. Пройдя земную жизнь с ее радостями, многими скорбями, испытаниями, с достигнутым богатством знания и опыта, человек, как разумное существо, не может просто исчезнуть и стать лишь добычей червей и разложения. Если же Христос воскрес, о чем провозгласили всему миру именно первыми жены мироносицы, тогда значит и мы все воскреснем, потому что Слово Божие говорит, ныне же Христос восстал от мертвых, начаток умершим быть. А если мы воскреснем, следовательно, есть воздаяние, существует загробная жизнь, к которой человек призывается приготовиться здесь, на земле, и за которую сам Господь воздаст кому-то по делам его. Плоды воскресения Спасителя простираются на все века. Тихо в глубине сада Иосифа Аримафейского однажды были провозглашены ангелом жизнеутверждающие и победоносные слова, услышанные женами мироносицами. Его нет здесь, он воскрес. И однако эти слова быстро пронеслись через них по всей Палестине, а затем и Вселенной. Прошло уже более 2000 лет со времени этого чрезвычайного исторического события. Но слова ангельского гласа «Он воскрес» также сообщают ту же ни с чем не сравнимую радость, как и тогда женам мироносицам. Эту истину воскресения Христова, ее величие и спасительность, все люди призываются познать сердцем и разумом, и поэтому так радостен бывает праздник Пасхи. Это воистину торжество и торжесть, праздник веры, истинное утешение и радости Духа, ибо Христос воистину воскрес. Аминь.
Вы слушали слово игумена Аристарха «В неделю жен мироносец». Запись 2000-х годов. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского».
Отвечает редактору некоторых газет. По поводу моего печатного ответа безбожнику Льву Толстому, редакторы некоторых газет удостоили меня присылку из своих газетных листов с панегириками романисту. Благодарю за внимание. Бумага все терпит. И Господь, которому ругается Толстой, публично долготерпелив. И вам, барзописцам, долго терпит. Но напоминаю всем вам, господа, о лопате в руке праведного судьи, в которую он будет верить всемирное гумно, и который, то есть судья праведный, соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Эта лопата всем покажет, всему миру, чье слово пшеница и чье солома. Симилис, симили гаудет. Подобное подобному радуется. И заключает, к чему же приводят мои слова? К тому, чтобы твердо держаться спасительных таинств. Другие пути все ведут в погибель. Это сатана открывает новые пути. И люди бессмысленные буи, не понимающие, что говорят, губят и себя, и народ, так как свои сатанинские мысли распространяют среди него. Крепко, остро уши держите, знайте единый путь, через который спаслись миллионы людей. Никакие толстые и их последователи никогда не найдут и не покажут нам другого такого, как наш, верного пути, а сами лишь постыдятся и как дни исчезнут. Аминь. Выступает отец Иоанн с критикой и религиозного философа Василия Васильевича Розанова, опубликовавшего в «Новом времени» статью, в которой не признает правильным решение 4-го Всероссийского миссионерского съезда о запрещении смешанных браков православных с инославными или иноверными. Позволялись только в исключительных случаях с разрешения местного епископа. Отметив тенденциозность утверждений Розанова, намеренно опущены им слова святого апостола Павла. «Прочим же, я говорю, а не Господь». Батюшка заявил, «Если светские писатели будут говорить против церкви и правительства церковного, и гражданского, все, что они вздумают, то нельзя будет водворить в России и в церкви никакого порядка». Есть скорбные слова, телеграмма Его Императорского Величества, святого правильно Иоанна, и о наших раскольниках-старобрядцах. Ревнуя о святости православной церкви и царской державы, сильно скорблю, что московские раскольники посмеиваются над нашей церковью, ставя своих самозваных архиереев в Москву и даже епископа в Кронштадт. На соборе старобрядческих епископов в 1898 году в Москве было решено открыть Петербургскую епархию. И дерзновенно обходит царскую власть, мечтая о слабости правительства. Не молчал батюшка и тогда, когда в обращении появились произведения апокрифического характера, своим содержанием смущавшие неутвержденных в спасительной истине. Одним из распространенных таких сочинений был сон Пресвятой Богородицы, получившему его, слушающему его и распространяющему обещалось многое. Прощение грехов, пребывание в его доме благодати Божией, избавление от несчастий в пути. «Сон Пресвятой Богородицы, — пишет батюшка, — есть нелепица, бессмыслица, бред полного бабьего воображения, который могут по невежеству и грубости понятий принимать только глупые невежды. Я сам, бывший мальчиком лет 10, списал этот сон и имел у себя, но когда меня вразумили люди умные, я бросил в огонь. Вот моя отповедь». Подобного рода была и так называемая молитва отца Иоанна Кронштадтского, но о ней уже было сказано. Разное. В разное хочется внести те письма, в которых имеется суждение по какой-либо, можно сказать, обособленной теме, но не лишенной интереса и пользы. Письма к митрополиту Кировоградскому Нестору Анисимову скончался в 1962 году, и Ольге Серафимовне Дефендовой в монашестве Серафима скончалась в 1960 году. Эти письма помещаются мной еще и потому, что они мне особенно дороги, так как этих светлых людей я знал с митрополитом Нестором, бывшим миссионером на Камчатке, затем узником советских лагерей, встречался патриаршем в Богоявленском соборе, что в Елохове, Москва. Получал у него благословение и даже беседовал. В то время я был иподиаконом у святейшего патриарха Алексея I до кончины его святейшества, последовавшей в 1970 году. А матушку Серафиму несколько раз встречал в обители преподобного Сергия Радонежского, куда она приезжала с родителями моей жены Константином Константиновичем и Еленой Владимировной Апушкиными. не только поклониться святыням Свято-Троицкой Сергию Лавре, а и помолиться у могилы святителя Макария, митрополита Московского, Невского, у которого она была келейницей и за которым ухаживала, когда он находился в Микуло-Угрешском монастыре. Она же проводила его последний путь и много сделала для перенесения его останков на исходных мощей в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. И еще очень важное. Семью Дюфендовых часто посещал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Матушка Серафима хорошо помнила его и любила о нем говорить, хотя в те же времена даже упоминать имя праведника было небезопасно. Родилась матушка в 1880 году. Итак, Николаю Анисимову, будущему митрополиту Нестору, 18 марта 1907 года, Кронштадт. Раба Божия Николая Анисимова благословляю на великий подвиг миссионерства, если он находит в себе призвание к нему. Да явится в нем благодать Божия, немощная врачующая. Целую его братски. Иеромонаху Нестору Анисимову 19 октября 1907 года. Кронштадт. Отец Нестор, дерзай и уповай пред лицем пославшего тебя на апостольскую проповедь. Терпи, как апостолы, уповай на помощь Божию и утешай новую паству надеждою жизни вечной. Переводом посылаю тебе 400 рублей на голодающих. Это был ответ на просьбу отца Нестора о помощи местным жителям, пострадавшим от большого наводнения. Ольге Дефендовой, 20 июня 1900 года. Сура. Дорогая сестра Дефендова, отвечаю на твое скорбное письмо. Ты больна крайним переутомлением. Этой немощью воспользовался дух злобы и мучить тебя. Тем более, что ты и не молишься. Между тем, в молитве сердечной все спасение. От плодов их познаете их, говорит Господь. Появлением тобой описанным так прискорбно в тебе оказывающимся вижу, что ты находишься под влиянием злых демонов. Молю Бога, пред которым пишу эти строки, чтобы они и все плоды их в тебе вскоре исчезли, и не осталось в тебе никаких следов ни их, ни болезни. Хотел послать тебе денег немного, но опасался оскорбить твое нравственное чувство, полагая, что, быть может, ты в них не имеешь нужды. О восьмиконечном кресте в связи со старобрядцами. Мне прислал письмо, проживающий в России, но бывающий часто в Англии, баронет. В этом письме он просит меня разъяснить по просьбе английских церковных людей, на каком основании в одной только России делается на кресте внизу косой поперечник. Ввиду крайней тенденциозности наших мнимых староверов всюду вводить только восьмиконечный крест с косым, небывалым на древних крестах раньше водворения христианства в России подножием и пренебрегать четвероконечным, я додумывался до начала этого обычая в нашей церкви, сравнительно недавнего, века 14 или 15, и пришел к следующему заключению. В наших часословах в службе 9 часа, час смерти на кресте нашего Спасителя, под рубрикой «Слава» читаем следующий тропар. «Посреди двою разбойнику мерила праведная, вес праведный, обретися крествой, овом уба низводим в ад тяготую хуление, другому же легчашуся от прегрешений к познанию богословия. Христе Боже, слава Тебе!» В этом тропаре и находится решение загадки. Смысл этого стиха следующий. Среди двух разбойников, висевших на крестах, в одно время с распятым Христом, крест Христов явился праведным воздаянием, мерило праведные весы, ибо один из казненных не шел в ад тягостью богохульства, а другой, благоразумный разбойник, как легким крылом вошел на небо, в рай, покаянием и верным исповеданием. Помяни имя Господи во Царствии Твоем. Теперь понятно, почему наши предки и раскольники преимущественно и исключительно стали изображать на крестах косой поперечник. Неверный разбойник не зашел в ад, что означается нижним концом поперечника, а благоразумный разбойник за истинное покаяние и богословие вошел в рай, верхний конец. Церковь употребляет оба вида крестов по 4 и 8 концах, но косое подножие навязано кресту Господню напрасно. Богословствуй каждый правильно, согласно с церковью, но придавать кресту такую принадлежность, которой на нем не было, значит делать нововведение и делать в таком деле, которое свято для всего христианского мира и с действительностью не согласно.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» прозвучит через неделю в это же время в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в прошлой передаче «Троицкое слово» прозвучала первая часть воспоминаний дочери исповедника православной веры 20-го столетия протоиерея Николая Беневоленского Веры Николаевны Данненберг. Мы публикуем эти воспоминания к 70-летию со дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире вторая часть этой беседы.
Дорога была, мы ходили, сзади Кочерыгин был, дом такой хороший, врач Кочерыгин. У него жили две сестры, они преподавательницы гимназии бывшей. Меня, когда приехала, меня отдали туда учиться. Я училась там, Вера Васильевна Матвеева Зоя училась, и Нина Эсипова такая была там тоже. Одно время ее отец был старостой в Ильинской. И вот мы все учились у них так частным образом. У Кочергина мы ходили, я помню, заниматься. Это преподавательница. И очень интересно, я опять перескочу, но все-таки это надо сказать. Когда умерла последняя вот эта преподавательница Анна Ивановна, папа отпевал ее в день своего ареста. Он был в храме, и дали ему закончить службу, и он отпевал ее. Она была отпета папой. Он не знал, что пришли. Папа очень рано всегда вставал. Раньше на машине не ездили, а пешком. Мама всегда на него сердилась, что он снашивает очень каблуки, потому что он всегда вез ногами, почему-то у него все-таки ноги болели. Пешком далеко ходить приходилось. Он вставал в 5 часов и уходил в церковь. Сычевы жили на штатной набережной. У них там дом был. А папа в Вознесенский храм ходил. Девочки наши, младшие, были переведены в школу. Школа находилась рядом с церковью Вознесения. И когда они возвращались из школы, отец Николай Соколов там был настоятелем. Он встречался от службы, шел, и девчонки всегда думали, взять благословение или не взять. И никогда не могли пройти мимо, чтобы не взять благословение. Обязательно брали благословение у отца Николая. Папа, во-первых, стал проситься у патриарха, что его перевести. Его перевели в Вознесение. От Покрова. А почему? Папа просил, когда присоединили к Покрову, там был под подполом отопительное такое помещение. И он просил прихожан, сделайте мне ремонт для семьи, и из моих доходов будете брать. Но какие доходы, тогда никто не ходил, одни старушки, а со старушек он ничего не брал. И поэтому, конечно, ему отказали в этом. У Покрова, вот сейчас вспоминаем как раз вот это нижнее помещение у Покрова Божией Матери. И папа поэтому просился его перевести в Сергиев Посад, когда освободилось место, арестовали. Сначала отец Дмитрий там был, а потом умер отец Николай. Когда отец Николай умер, тогда папа уже служил, возглавлял в храме у Вознесения и сюда перевелся и служил здесь. И даже такое было подозрение, что не папа ли посадил его вот такой. Но к папе приходила женщина исповедоваться. Говорит, батюшка, я к вам не исповедоваться пришла, а предупредить. К вам назначают нового настоятеля казанского. И он очень много неприятностей доставил на у нас, где был. И говорит, поэтому мы просто хотим, зная вас и отца Алексея, хотим вас предупредить, чтобы вы были осторожнее. И на исповеди, когда он был. Вот. Действительно, его настоятельно бы Пугачином сделали. Казанский был. И папа, значит, вот служил, а он возглавлял. А потом папа, когда вот эта женщина сказала, он узнал, что в Ильинской освободилось место и стал проситься его перевести сюда. Но поскольку, наверное, к патриархам у него хорошие отношения были, и его перевели в Ильинскую церковь. И он стал служить там. Как раз отец Александр сказал, батюшка, ведь вы митрофорный. А он говорит, а я митру надевать не буду. Потому что он же настоятель был, отец Александр Масков. Папа служил там вот в Ильинской. Из Москвы к папе приезжали. Вот когда он служил, почему еще у Вознесения? Казанский это следил. Сегодня к вам кто-то приехал, ведь это не наш Загорский. Он всегда проверял Казанский. Во-первых, очень часто мы меняли квартиры. Почему? Потому что когда мы снимали частные, то пускали, а потом, когда начинали придираться, что у вас попа живет, и, значит, вот к хозяевам, и они отказывали. И поэтому мы часто меняли квартиру. Последняя квартира наша была на Полевой, на Красиковке. Там мы снимали квартиру, комнату, большую комнату снимали. Жили, значит, вот я, папа, мама. Брат был уже арестован. Брата арестовали в 1935 году. Было свидание у нас на Лубянке. Свидание с ним было. Колено с коленами сидели. И сзади ходили охрана. Вот такое свидание было. А вот с папой, когда было свидание, то из окна в окно и коридор. И ничего не слышно. Все кричат. Очень плохо было слышно. Такое было свидание с папой. И папа вставал в 5 часов и уходил, потому что идти очень далеко с полевой, с Красиковки, в Ильинскую церковь. А он любил прийти, когда лампадочки зажигают. Он ходил очень рано. Но так вот, как рассказывают прихожане, что батюшка дали ему дослужить, и двое какие-то во время службы пришли и встали в дверях Ильинской церкви. И когда батюшка выходил, то сразу к нему подошли. И батюшка говорит, сразу изменился в лице, так ужасно. И все, и его привели к нам назад домой. Привели. Они приехали рано, наверное, 7 часов приехали. Удивились, что его нету дома, арестовывать на полевую. И потом, значит, спросили там жильцов, всех подняли, какие были у нее, у хозяйки. Хозяйку опросили, и когда служба начинается, где и что. А я работала. Я работала в лаборатории, и у меня было так совпало, что некому было прием вести. Я должна была прием вести. И я должна была уйти. Я сказала, что вот мне нужен у меня прием, вот все. Они говорят, ну, идите. Отпустили меня. Только хозяйку вызвали. Где эта поликлиника находится? Сколько идти до поликлиники? И когда начинается работа, все спросили. А потом уже тогда отпустили. А у нас был проход так. Сначала забор, проходишь, и потом поворот, и сюда вход в дом. И я, значит, это выхожу, а здесь стоит патруль с ружьем в тулупе, 40 градусов мороза. И говорит, выпускать из дома никого не велено. Я, значит, тогда назад. А они туда уже на крыльцо выбегают, говорят, пропусти. И меня пропустили. И я пошла. Вот я на работе была до 3 часов. Думаю, не застану папу, наверное, не застану папу. И потом все-таки я пришла, я застала папу. Они, значит, там в церкви тоже дали ему дослужить. Отпевал он вот эту Анну Ивановну. И потом привели его домой. Делали обыск. Говорит, что будете искать? Все будем искать. Где были дедушкины письма маминого отца. Мамин отец, он пострадал еще раньше. В 26-м году их отдел Смоленской площади... Все в защиту патриарха вступили. Это было в 26-м году. И его реабилитировали, его не арестовали, отпустили. А в 36-м году его арестовали вновь, и он должен был ехать в Алма-Ату. Но он не доехал, и дорогой был выброшен. Где и что, никто не знает точно. Только так сказали. 80 уже лет ему было. Когда он был вторично арестован. Это вот мамин отец.
Вы слушали вторую часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг, дочери исповедника православия 20-го столетия, протоиерея Николая Беневоленского, о своем отце. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово» через неделю в это же время. Завершает нашу сегодняшнюю передачу программа «Наш архив». Вы услышите фрагменты записи «Пасхальный вечерний», совершенный в 90-е годы в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятным святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Поет объединенный хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля.
славу славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки
Прозвучали фрагменты пасхальной вечерни, совершенной преснопамятным святейшим патриархом Московской Люсия Руси Алексеем II в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Подошел к концу 579-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира пасхальным приветствием. Христос воскресе!